Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Ну что, уже 23 часа и 8 минут, и мы отправляемся. Брисбен нас сегодня ждет, правда, Борис?
Да, правда, и это, напоминаю, в южном полушарии.
Может быть.
Да.
А, слушайте, мы тут уже спорили, как это слово пишется, как оно произносится. Кто говорит Брисбон? Кто говорит Брисбон? Кто говорит Брисбен? Кто говорит Брисбейн? На самом деле, вы понимаете, что по-английски оно пишется B-R-I-S-B-A-N-E. Ну, как бы вот... Понятно. Как хотите, так и читайте, что называется.
Маша, я всю жизнь называл этот город Брисбейн.
Ну хорошо, ну пусть у вас будет Брисбейн.
И, кстати, один из наших слушателей уже так и пишет Брисбейн.
А это врет, наверное. Почему? Какая-нибудь операторская компания.
Нет.
+7 985 970 45 45 это наш смс-номер. Я представляю наших гостей. Это Элла Кириллова, журналист, кандидат философских наук.
Совершенно верно. Добрый вечер.
Здравствуйте. Олег Неретин, специалист по информационным технологиям, руководитель главного информационного вычислительного центра Роскультуры.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Сколько вы летели в этот город? Это же немыслимые какие-то совершенно часы. Это,
вы знаете, наверное,
вот если посчитать, то это, наверное, самая дальняя точка.
Это самое дальнее действительно путешествие. И мы потом посчитали, что у нас там получалось, что после перелета вот в это путешествие, которое мы совершили. Можно было, по-моему, по нашим подсчетам, 2 недели подряд летать в Сочи и обратно. Да, каждый день. По 0 часов.
В общем, ровно сутки.
То есть там 28 часов туда, потом мы перелетали в Новую Зеландию, потом летали на Большой барьерный риф. В общем,
короче... Слушайте, а это правда очень тяжело? Или все-таки в какой-то момент, там уже после, там, не знаю, после там условных 10 часов уже все равно там лететь, ну, не лететь?
Это степень анабиоза наступает.
Понятно. А, замечательно. Сегодня мы все-таки будем говорить о городе, да? Я просто потому, что, может быть, немногие-то, в общем, пошли на такой отчаянный шаг, как провести 28 часов в самолете с 15 пересадок.
Ну, я бы согласился лететь 28 часов в самолете, чтобы увидеть Австралию вообще и Брисбен в частности.
А что для вас, извините, что первый вопрос адресован коллеге, а не нашим гостям, и тем не менее, что вас привлекает больше всего? Это какое-то, может быть, детское какое-то сказочное представление об этом, об этой совершенно особенной стране?
Сказочное — это скорее о Новой Зеландии. А вот Австралия — это действительно совершенно необычная история этой страны, этого континента, и история его заселения, и сам этнический состав, в котором намешано бог знает сколько.
Вы глубоко копаете, Борис. Я вас спросила очень простую
вещь. А я же не туристом туда полетел бы. Я бы полетел туда, чтобы посмотреть и впитать
ощущения. Ну и не этнографом, наверное, тоже. Вы знаете, я просто смотрела, что пишут об этой стране в одном из журналов, сейчас даже не вспомню, в каком. Я прочитала: «Да, вы можете», там название было такое, передаю своими словами, начало, извините. «Да, вы можете надо мной смеяться, вы можете думать, что я шучу или я кокетничаю, ничего подобного. Я мечтала подержать на руках коалу. Я мечтала об этом.
Кстати,
я приехала в Австралию, и мне дали сфотографироваться с коалой, и моя детская мечта сбылась. Да, знаете, я увидела это животное, я потрогала его шерстку».
Да, посчастливилось. Мы можем сказать, что, значит, вот тот, кто писал эту статью, был в штате Квинсленд, потому что в других штатах нельзя брать на руки коалу.
А это закон?
Да, это закон. То есть только в одном штате можно брать коалу на руки.
А чем такой либерализм объясняется?
Ну, здесь сложно там...
Жадностью, чем, как вы думаете.
Сложно понять, но... Причем коала, которая фотографируется вот с туристами, у нее есть определенный график, то есть там... Минут 20, по-моему, дают ей пофотографироваться, потом ее садят назад на эвкалипт.
Чтобы она отдохнула.
Да, вот в национальном парке
Карамбин мы были, и как раз
тоже посчастливилась подержать.
Знаете, что сегодня я была в районе Измайлова, и я видела медведей, которых там держат как аттракционы. В общем, я подумала, что они бы неплохо себя чувствовали, если бы их только... А там же смысл в том, что они должны грозно рычать и показывать зубы. То есть там есть человек, которых просто-напросто, извините, над ними издевается, он их дразнит, да? И медведь, он все время в раздраженном состоянии. Если бы мы как-то по-другому относились к животным, наверное, то, может быть, этих медведей только на 20 минут бы сердили, а потом отпускали бы в Измайловский парк погулять.
Да их вообще не стали бы показывать.
Конечно. Ну, может быть, вы правы. Ну, может быть,
австралийцы к своему национальному символу с глубоким трепетом относятся.
То есть 20 минут, а потом перерыв. И потом все. 20 минут
пусть отдыхает.
Да, да. А потом пусть отдыхает.
Он ест эвкалиптовые листья.
Но он правда такой вот смешной и очаровательный, как на картинке?
Да, конечно. И более того, он всегда находится в таком состоянии наркотического опьянения, как медвежонок. Ну, потому что листья эвкалипта это сильно насыщены эфирными маслами, а ест он только эти листья. По-моему, даже не пьет воды, если я не ошибаюсь.
Он же такой медлительный такой.
Да, и 80% времени он вообще спит.
Да-да-да, замечательный австралийский. А, то есть он не потому, что ему нужен отдых, а потому что он просто засыпает,
конечно,
и нет смысла с ним
конечно,
фотографироваться
да.
дальше.
Ты не едешь, можно сказать.
Хорошо, давайте говорить о городе Брисбен. Борис, если вы меня не перебьете, я так и буду.
Сейчас я про
кенгуру начну
нет,
спрашивать.
Нет, не надо про кенгуру, мы до них доберемся. Давайте вот уже Заура из Владикавказа просит рассказать об истории города Брисбена. Я попробую в двух словах рассказать. Все, наверное, знают, что Австралия была для Англии одно время своего рода местом ссылки для самых отъявленных мерзавцев, так сказать, каторжников.
Ну, наших в Сибирь
и так
ссылали,
далее.
Как
а тут на остров, ну, каким тогда считалась Австралия. И вот сам город Брисбен, вообще-то официально он стал называться городом только в 1902 году, и официальный статус он уже получил города в 1925. А в 1824 году Томас Брисбен, солдат и астроном, находившийся
как-то
на службе.
Мне не очень
да, вот представьте себе, да, блестящую
человеке.
Карьеру сделал военную и столь же блестящий астроном.
То есть,
да.
Простите, с каких-то пор солдат считается человеком, сделавшим блестящую военную карьеру?
Нет, ну солдат, я имею в виду боец.
Если бы сказали генералиссимус, я бы еще, может быть, поняла,
нет,
что
он
вы
не
имеете.
Генералиссимус, но он был офицером. Он сражался в Европе, там, во Фландрии, в Австрии и так далее. Но дело не в этом. Этот самый Томас Брисбен был назначен губернатором вот этой провинции, которая тогда называлась Новый Южный Уэльс. Она не это южная провинция, она так сейчас называется. А то, что было на севере, штат Квинсленд, столицей которого является Брисбен.
Где можно держать на руках коалу.
Да, где можно держать на руках коалу. Он зависел административно.
Который питается эвкалиптовыми листьями.
Совершенно, и спит все время. Он зависел административно от Нового Южного Уэльса. И к тому времени в местечке Редклифф построили тюрьму. Острог для каторжников, да. И Томас Брисбен какое-то время, год, наверное, руководил этой тюрьмой и вместе с тем этим городом, который там был. Через год тюрьму упразднили, разрешили колонизацию свободную. Первыми поселенцами-то в этом районе были немцы, как ни странно, в 30-х годах.
То есть отъявленные
19-го, да.
Бандитус.
Не бандит, это были уже свободные
люди.
А, это
были нормальные люди.
Да. Свободная миграция.
Да, свободная миграция.
И город Брисбен, собственно говоря, возник как агломерация 25-30 мелких городков и селений, которые были выстроены в этом районе. Кстати говоря, вот этот самый бывший острог сейчас находится в центре Квинда,
Теперь
Брисбена.
Позвольте, я вас спрошу, как это выглядит. Может быть, мы к историческим фактам
конечно,
еще вернемся?
Конечно, обязательно вернемся, там
чтобы,
есть интересно.
Чтобы окончательно не заскучать, да, да. Извините.
Ну так.
А как это выглядит? Что из себя представляет город Брисбен? Элла, вы начнете.
Я бы сказала, что город Брисбен производит впечатление современного города, но там есть много викторианских зданий, и в общем-то вся красота — это в излучении реки Брисбен где, особенно вечером, если путешествовать на кораблике, то наблюдаешь великолепную панораму, ну и очень тихий, спокойный, уютный город, где совершенно безопасно гулять вечером.
Слушайте, помилуйте, тихий, спокойный, правда? Тихий, спокойный, уютный?
Как-то даже не ощущается, вот нет ощущения, что это все-таки почти двухмиллионный город.
Во-первых, 2 миллиона, во-вторых,
да,
я там,
да.
Ну, просто третье фотографии какие-то немыслимые небоскребы, не, как-то ну, кажется, что это какой-то безусловно активный бизнес-центр.
Нет, он одноэтажный, да, большей частью? Нет,
безусловно присутствует, как в любом городе, вот этот сити, где есть небоскребы.
Сити,
да.
Ну, да. Небоскребы, да. А все остальное это в основном одноэтажные дома.
Церкви, допустим, вот старинные такие есть, площадь старинная, где вот народ просто танцует там вечерами. Собирается,
правда?
Включается музыка.
А под какую
да.
музыку, например?
Латинский танц, вот мы там застали, народ танцевал.
Прям вот это не артисты, это
нет,
прям народ,
нет,
просто
нет,
люди
просто
выходят на площадь,
люди
собираются
да.
в кафе и танцуют.
Ну,
видимо,
это
играет музыка живая.
Как болельщики вчера наши.
Не напоминайте мне об этом кошмаре.
И интересно, что прямо через город проходит вот хайвей, который идет вдоль всего побережья Тихоокеанского. Он практически проходит через город. И это тоже не очень портит. Вот как ни странно, это не очень портит все. Вот, представьте, вот МКАД через центр, если бы там проходил.
Ну, в общем,
да.
не очень.
Да, а здесь как-то вот так все вот выстроено, вся эта система дорог, развязок.
Кстати, Олег, а интенсивное там движение?
Да, да, движение интенсивное.
Куда они едут, я не понимаю, какой смысл? Ну, сидишь ты на этом берегу и сидишь, что там кататься
ну,
туда-сюда.
Ну, так другие места есть в Австралии.
Что там делать? Что там делать, вы нам сейчас расскажете.
Поскольку все-таки автомобилей там много, значит, их надо как-то использовать. По своему
Кстати, они
прямому
сохранили английское вот это левостороннее?
Левостороннее, да.
Левостороннее, да?
Левостороннее движение. Вы знаете, вот здесь вот... Приглядываясь к этому левостороннему движению, мы сделали вот какой вывод, что оно вот несколько удобнее, чем правостороннее. Я сейчас объясню вот...
Интересно.
Вы вот можете сразу... Но потом вот задумайтесь на такую штуку, что помеха справа, так называемая, да, которая есть в правилах дорожного движения, ведь она логична как раз для левостороннего движения. Вот как-нибудь присмотритесь, как у нас проезжают люди... Там круговое движение. Угу. Если бы у вас было левостороннее движение, то у вас не возникло бы никогда мысли, а кто должен первый выезжать на кольцо. Вы просто пропускали все, кто справа едет, все.
Нет, тогда была бы помеха слева.
Нет, нет, у нас-то нет помехи слева. У нас просто странслировано, так сказать, помеха справа. Но она как раз логична для левостороннего движения.
Надо дать этим.
Вы не попробовали, нет? Себя на левостороннюю?
Элла попробовала.
Я попробовала.
Ну, ну-ка, расскажите. Еще справа это, с левой коробкой, наверное, да, с механической.
Хочу сказать, что первое впечатление было потрясающее, потому что мне все время хотелось выехать на полосу встречного движения.
Да, я бы сказал, потрясающе.
Потрясающе. Особенно потрясающие водители, которые едут по противоположной стороне.
Сейчас на 4-6 месяцев лишения.
Да, кстати, будьте внимательны. Я не знаю, как по
Потом я, в общем-то, втянулась, и вот о чем говорил Олег, что при проезде через круговое движение, что, в общем-то, меня до сих пор, хотя у меня уже не первый год водительского стажа, я всегда задумываюсь над этим, например, в Москве, кто первый кого пропустит, а там действительно вопросов таких не возникало, и как-то и отличное качество дорог, но что говорить, едешь просто с удовольствием.
Вы знаете, мне, кстати, я тут недавно как раз с ребятами, с англичанами обсуждала эти тонкости движения, они говорят, знаете, что самое трудное? На самом деле там ни повороты, ни бульвары, ни перекрестки, ничего. А когда ты на узкой дороге, вот допустим, во дворе сталкиваешься с машиной лоп-лоп, и ты, у тебя первая реакция, ты не знаешь, с какой стороны его объезжать. И, как правило, если ты вот меняешь, значит, сторону, допустим, из Англии приезжаешь в Москву, ты едешь, то есть он туда, и ты туда же. Потом так, Семен, еще там сразу давай, значит, разворачиваться, пытаться объехать с другой стороны. Потому что вот в этой ситуации, когда можно посмотреть, кто едет рядом или навстречу, так еще можно по аналогии просто сориентироваться. А когда ты стоишь в пустом дворе, там, то знаете, здесь никаких ориентиров, соответственно, нет. Да. Где право, где лево, очень
часто обращайся. У нас все обошлось без происшествий.
В этом случае там спасает что? Ну, в таких вот каких-то там непонятных ситуациях спасает то, что вообще австралийцы довольно спокойный народ. Они чем-то напоминают этих медвежат, коал.
А они не жуют и в кое-то?
Флегматичные такие.
Да.
По вечерам.
У них, ну, с точки зрения химии, я так понимаю, сильно низкий уровень адреналина. Поскольку никаких особых неприятностей в течение жизни австралийцы
Да, войн у них не было.
Ну, подумаешь, там бывшие каторжники, в общем.
Ну уж так прямо все потомки.
Это же вот то, что страна бывших каторжников, это, наверное, да. Но дело в том, что, по-моему, туда прекратили отправлять каторжников уже в 1850, по-моему, году. То есть туда уже прекратили ссылать.
Да, да, да.
Это было очень давно.
Колонизация
была. Вот, и нормально. Там вот облиться соком, да, это неприятно серьезно для австралийца. Но это может быть максимальное, которое у него за год произойдет вообще в жизни.
Идиллия полная. Да.
Это серьезно абсолютно. Да.
Я думаю, нам надо нашим слушателям напомнить, где находится Брисбейн. Это штат Квинсленд. Если вы посмотрите на карту Австралии, то это северо-восток Австралии, как раз тот самый край северо-восточной Австралии, где выдается к северу резко и отчетливо такой треугольный мощный мыс, но он даже не мыс, это...
Байрон Бэй называется.
Да, да, это... И там же знаменитый залив Карпентария, о котором мы много слышали. Так вот, Брисбейн находится в самом нижнем углу этого штата Квинсленд, на границе с южным штатом Новый Южный Уэльс. То
есть... Я прошу прощения, а что именно мы об этом заливе слышали? Мне не напомните?
А залив Карпентарий очень часто фигурирует во всех отчетах естествоиспытателей и ихтиологов, кстати говоря, и морских лодцах и так далее и тому подобное. Просто, ну, я не знаю, может, я слышал
очень
о нем чаще.
Прекрасно. Нет, нет, почему я теперь тоже могу сказать, что много слышала о заливе Карпентарии.
Название такое на слух хорошо ложится.
Прекрасно, да. Ночью разбуди, спроси, как залив называется. Сразу просто. С полпинка, что называется. И все-таки, вот скажите, я пытаюсь себе как-то вот составить портрет этого города, какие-то его особенности, достопримечательности, может быть, улица, по которым принято гулять, или куда лучше сходить. Вот Борис сказал об этом остроге в центре города. Это действительно памятник старины для
австралийского
города.
Да. Там, кстати, рядом как раз находится такой целый набор различных развлекательно-культурных заведений, я бы так сказал, там, включая казино и театры, и вот площадь.
Ну, никогда не поверю, что вы в Брисбене ходили по театрам. Может быть, вы делали что-то.
Я же сказал, они находятся рядом.
А, они находятся рядом. Вот если так скажете, что про казино, то, может, я вам еще и поверю.
В казино мы заходили посмотреть.
Да, посмотреть и пообедали там в ресторане. Ну, казино, в ресторане Васко да Гама, как
называется, да. Мне кажется, надо напомнить нашим слушателям, что в общем, им из всех памятников старины в Брисбене осталось всего два. Это бывший универсам, по-нашему сегодня, ну, так сказать, просто магазин был такой, типа склада продуктового. И... Очень интересно, ветряная мельница, на которой работали каторжники, и наказанием для них было, когда они плохо себя вели, отключался ветряк, и они должны были муку делать собственными силами. Но мало кто знает, что начиная с 1934 года это здание бывшей ветряной мельницы вошло в историю тем, что там начались в этом году опыты по первым телевизионным передачам в Южном полушарии. И они продолжались, эти опыты, вплоть до начала Второй мировой войны.
Здорово. Ну, я думаю, что и телевизор вы в Австралии тоже не смотрели.
Практически нет.
А что? Что там делать в этом Брисбене тогда? Объясните.
Вы знаете, вот вообще город Брисбен, его нельзя как-то оторвать от того куска побережья, которое идет приблизительно километров, наверное, ну, скажем, 100.
100 километров, да. То есть Брисбен – это не только побережье, город,
то есть,
но это название.
На юг километров 60, на север километров 40. Вот это вот идет кусок побережья, который практически сплошной пляж. При том, что в самом Брисбене он не находится на берегу океана.
Он чуть-чуть в глубине, да, на реке,
да, он глубина
стоит, да?
По реке, да, вглубь туда стоит.
Скажите, пожалуйста, как выглядит толпа в Брисбене? Ну, я имею в виду, вот люди на улицах. Какой тип там? Вот мы говорили о каторжниках, там, о немцах-колонистах, об англичанах, естественно. Там и аборигены есть. Как она выглядит? Вот этнический тип преимущественно какой? Там же сейчас много индусов, насколько я знаю.
Вы знаете, так...
В основном это люди европейского типа.
Европейского типа, да?
Очень много молодежи, свободный стиль одежды, спортивный.
Каблуки?
Нет, каблуки. Вечером, короткие, да. Вечером юбки. Каблуки и платья очень нарядные, девушки симпатичные. А днем очень просто, скорее ближе к пляжному.
Так я все-таки пытаюсь понять, да. Что же там делать вот в этом замечательном 100-километровом отрезке, который называется Брисбеном. А к внешности мы еще обязательно вернемся.
Вы знаете, я думаю, что это, ну, вот, по крайней мере, из тех мест, где удалось побывать там мне или нам, наверное, это вот один из лучших вот таких вот морских побережий с точки зрения, если вот говорить об отдыхе или о туризме.
Ой, давайте говорить об отдыхе. Сейчас
потому что это, во-первых, это сплошной пляж. Интересный факт такой, вот, может быть, и в России взять на заметку это, что по законам Австралии на пляже ничего нельзя строить. То есть ни навесов, ни зонтиков, ни душевых кабинок, ни уж тем более никаких зданий.
Но на... туалеты-то там есть?
Нет,
нет, нет. Даже этого как? Нет.
Это все вынесено, это все вынесено на первую линию
на
дороги.
То есть надо
на набережной. Туда, на да. набережной, где вот идет асфальт, в этом, ну, уже дорога.
Дорожное
а вот покрытие. Сам пляж, песок, он ничем не застроен, не замусорен, никаких заборов. Что вдоль побережья, что поперек, пляжа в ней нет во всей Австралии.
То есть это многие километры белоснежного песка.
Угу. То есть,
великолепное да. зрелище. Угу.
Даже когда была Олимпиада в Сиднее в 2000 году, вот эта трибуна, которую строили, их построили только на время проведения Олимпиады по специальному закону. После окончания Олимпиады эти все трибуны, которые стояли на пляже,
разрушили,
да, и все разобрали, и все, и сделали все. Опять пляж.
Угу. Да. Слушайте, ну а может быть это связано как-то с, может быть это связано отнюдь не с экологическими нормами, а с там приливами-отливами, что просто-напросто это небезопасно, допустим, или нет, или я ошибаюсь?
Ну, вот нам показалось, что все-таки это простое естественное желание людей жить вот в этом природном...
Сохранить да. вот эту первозданную красоту.
Слушайте, первозданная красота. Ну, я посмотрел новости, там какие-то там акул какие-то постоянно приплывают, там периодически, значит, закрывают все эти пляжи, потому что там, в общем, небезопасно. Это действительно так?
Акулы это и жители.
Ну, жители-то, в общем, как бы я, конечно, понимаю, еще бывают голодные жители.
Акул боятся в океан не ходить, Маша.
Ну, знаете ли.
В океан там ходят, но там, где разрешено, потому что сетками огораживают территорию в океане и ставят флажки.
Знаете, мне ваши сетки с вашими флажками, в общем...
Ну, там что-то по статистике, если я не ошибаюсь, последнее нападение акулы вот в этом месте, вот в районе вот Брисбена, на человека было то ли в 1949 году.
Правда,
то ли, да?
Да-да-да. Все вот... купаются спокойно.
А флажки, это знаете, акулы не волки, в общем, они не боятся.
А вдруг, наоборот, боятся?
А, потому что то же самое.
Конечно, да.
Мы с тобой одной крови, поэтому, в принципе.
На пляже все время дежурят спасатели и четко наблюдают, чтобы люди купались там, где разрешено.
Гораздо большую опасность на пляже представляют течения. То есть, которое не видно, человек может не почувствовать. И оно,
унесет его в
открытый
океан.
Да, унести
океан.
В открытый океан. И для этого спасатели, они в основном для этого там находятся. Именно вот по...
Да, у нас тоже там был случай.
Да.
Ну-ка.
Как? Действительно?
Раз уж обмолвились, так уж говорите. Ну, хотя в трех словах.
Немножко попали в течение, но это...
Немножко попали, погребли,
да,
и нормально приплыли.
То есть катер за вами не...
Нет, не отправляли. У них специальные, кстати, такие лебедки, катушки, там, многокилометровые какие-то веревки, чтобы человека оттуда вытащить. Его просто,
ну да.
Они туда на катере, если заплывают, потом цепляют оттуда, и всю здесь такую лебедку вытягивают.
Местные жители, конечно, знают, где можно купаться, где нет.
А бедные туристы, которые приезжают на это самое популярнейшее курортное место.
Стоят такие ворота, вот куда нужно заходить в воду, огорожены флажками. И посередине этих ворот примерно 100 метров дается.
Шаг вправо, шаг влево.
Вот этот пост спасателей-волонтеров, они, кстати, за это не получают зарплату. Ну, по крайней мере, так все говорят.
Ну, я думаю, что ничего, такая работка-то, в общем, да, для студентов или, я не знаю, для австралийцев же вечные там... чемпионы мира по плаванию, в общем, что бы там не поспасать, да, не поплавать. Да.
Довольно серьезный сам конкурс, Бог... чтобы попасть в спасателя.
Правда?
Да,
и на бесплатную самую должность? Ну, очень большая ответственность.
Наши слушатели усиленно интересуются аборигенами. Вот, в частности, они спрашивают, как там сосуществуют европейцы европейской цивилизации аборигены? Сохранили ли они свой природный образ жизни, первобытный, будем говорить так? Или все-таки они появляются и в городах там? Вы видели вот аборигенов в Брисбене?
Или где-то еще?
Аборигенов мы видели.
И чем они занимаются?
А что это такое? Вот можете это описать, рассказать об этом подробнее? Даже как-то сложно представить, что такое современный австралийский абориген 21 века.
Ну, это негроидная раса, в общем-то.
Да подождите вы со своей расой.
Да, довольно.
Чтобы вы знали, как он выглядит.
Я бы сказала, что они выглядят совсем очень темной кожей, но смуглые, да. Черные волосы, пушистые, я бы так сказала, растрепанные. Но мы заходили в художественные салоны и видели много картин, которые пишут аборигены. Очень необычное впечатление. Это мелкие мазки, яркие краски. И такое впечатление, что просто картина – это живая перед тобой. То ли это какие-то джунгли изображены,
это
то ли
пейзажи,
да. Но очень необычная техника. Вот мелкие-мелкие такие мазки очень яркими красками.
Ну, я не думаю, извините, Барри, что аборигены пишут натюрморты.
Живое не то, что, допустим, очень похоже это кенгуру, но когда вот смотришь на картину, она как будто эта картинка начинает шевелиться, потому что вот эти точки и мазки такие мелкие, они такую иллюзию движения.
Ну, это такой импрессионизм, в общем, в чистом виде.
Пуантилизм, да. Это есть такое течение в живописи, пуантилизм, это слово пуант, точка.
Да.
Я не знаю эффекта такого вот переливания, оживания картины, пуантилизм не давал никогда. А вот аборигены что-то придумали свое.
Есть.
Скажите, и там вот эти самые аборигены австралийские, там продают эти картины?
Ну, они выставляют, просто есть там ассоциации художников, я так понимаю, которые... А понять все-таки так в толпе, что человек является коренным жителем Австралии, не совсем понятно.
Ну, это только если по вечерам в центре города...
Если хотите присматриваться, можно обнаружить.
Ну, одеты они так же, как все остальные, наверняка.
Да. Просто есть целые такие вот шоу, как вот фольклорные.
Это уже постановочное, это же неестественное.
Вот. И иногда вот можно где-то на набережных там встретить, когда они сами выходят, как на Арбате там на гитаре играют, а так у них национальный инструмент, такая труба, сделанная из эвкалипта, причем это может быть довольно большого размера, это музыкальный инструмент, то есть там, не знаю, 5 метров, к примеру. Целый ствол эвкалиптовый, где насквозь сделана дырка, такая труба. И напоминает это горловое пение вот якутов там, или ханты-манси. Да. Вот,
протяжный низкий звук.
Такой, и потом еще постукивая какими-то палочками, поэтому достигается вот... Такой, я так думаю, что если вот это...
То такой... есть надо еще пожевать эвкалипты, я так понимаю.
Ну, может быть, они какими-то другими способами себя...
Ну, это не важно, мы не будем это конкретизировать.
А вот я прошу прощения, еще один вопрос. Наши слушатели проявляют активнейший интерес к тому, сколько там русских. В Брисбене вы встречали?
Вот, вы знаете, вот самое интересное, что на этот вопрос толком никто не может ответить, причем называют цифры там... 2-3 тысячи. Но мне кажется, что эта цифра сильно занижена.
Тоже так думаю, потому что один из наших... смотрите, Зурайв Иван из Мельбурна нам присылает. Здравствуйте, я учусь в Мельбурне. Ездил в Брисбен. Незабываемые пляжи. Так?
Ну, он ездил, я так понимаю, что Surfers Paradise – это, наверное, место для серфинга?
Нет, ну да,
Surfers Paradise – это как раз центр так называемого Золотого побережья.
Gold Coast,
это курорт.
Это курорт.
Это курорт.
Да.
Все брисбенцы как раз и ездят либо на Sunshine Coast, либо Gold Coast.
Понимаете,
для того, чтобы искупаться
ездить
в океане.
Вышел рядом. Из квартиры, сел в машину, проехал полчаса и оказался за 50 километров от своего дома. То есть по Москве это, какое-то фантастическое действие, да? Но человек поехал на море, не задумываясь, проехал, то есть что он уезжает далеко. То есть, потому что полчаса по Москве можно как раз доехать от Арбата до, не знаю, до...
Surfers Paradise впечатляет как раз количеством серфингистов, которые...
Это красиво.
Это
Вы видели,
очень
вот
красиво.
Как они по волне идут?
Они правда? Приходят туда на рассвете, когда только встает солнце, и... самые высокие волны в этот период. И их довольно много собирается, несколько десятков. Как муравьи. Издали, издали, вот если смотреть из отеля с какого-то верхнего этажа, это выглядит как будто муравьи, действительно.
Знаете, какой-то мультик, как муравьи такой вот, кучка идут.
Ага, и они все
что-то несут, да. И они с этими досками так вот стайки такой.
А, ну это они, ну а как они идут по волне-то, это впечатляет?
Да, конечно. Но вы знаете, здесь я хочу сказать, что нужно иметь определенное терпение, которое, конечно... Ну, это со стороны так. Наверное, там-то, когда человек находится, у него уже вот поднимается, и он азарт такой, да? Потому что вот они туда заплывают, сидят на своей доске, вот ждут волну. Угу. Ждут. Потом все начинают скакивать, увидят там какой-то гребень, видимо, волны.
Угу. И грести начинают.
Да, и грести, да. Грести. Их кто падает, кто хорошо, значит, ну, хорошо да. Получается. Но они, естественно, выкатываются на берег. Опять длинный маршрут туда заплыть на этой доске. Опять там сидят на доске, ждут волну. И таким образом все это продолжается вот несколько часов.
Представляете, братишки-муравьишки, ну да. Классно. Ну, да. Но ведь это же философия, это стиль жизни. Конечно, ну, когда ты там, когда ты вот в этом, наверное, ты совершенно по-другому это воспринимаешь. Ну а как, ребята, посмотрите, как там, кто на скейтборде учится кататься или на роликах. Вот они приходят на Поклонную гору, ставят свои треугольнички, и вот, значит, раз, потом два,
на Новом
Арбате
здесь,
потом четыре, и вот так вот изо дня в день, изо дня. Ну это стиль жизни, это развлечение. Да. Ну одно дело, извините, на Поклонной горе с роликами, а другое... Другое дело посреди океана, на волне, где солнце, где многокилометровые белопесчаные
несколько цифр тоже, вот, которые мы там узнали. Уровень безработицы в Австралии, ну, как они сами говорят, приблизительно 4%. Из этих 4% примерно половина просто как бы находится в таком переходном состоянии, где-то и попадают в статистику. То есть где-то уволились или где-то еще ну, не устроились по новой работе, или студенты выпустились, не устроились. А остальные, вторая половина, это вот те, кто катается на досках и не собирается работать. Просто,
а как они живут?
Интересно. А их там по несколько раз в день, там утром, вечером привозят еду.
А, то есть это даже
горячее питание.
То есть это даже не социал, как в Европе. То есть им никто не дает денег, они просто. А вот
нет, насчет, может быть, все законы мы не знаем, наверное, какие-то пособия, может, они получают еще по безработице, но то, что их
то,
там
что видели,
на пляже
что их
кормят и поют, пожалуйста, да, вечером и утром.
Кстати, о трубе, которую вы только что описывали, вот наша слушательница Аня нам подсказывает, что эта труба называется диджериду.
Совершенно верно.
Да?
Диджериду.
Спасибо.
Ну, да, вы, наверное, диджериду. Не запомнили.
Спасибо, как?
Спасибо, Анечка.
Так, сейчас провожу эксперимент над Эллой Кирилловой. Как называется залив? А вам подсказали.
Я вот сюда подсказывал.
Да, да, я поняла. Дорогие друзья, я хочу напомнить вам, что мы рассказываем вам историю одного Брисбена. Это город в Австралии. Наши гости – это специалист по информационным технологиям Олег Неретин и журналист, кандидат философских наук Элла Кириллова. И мы все-таки пытаемся понять, что, на что этот город похож. И я вам в очередной раз задаю вопрос, так что же все-таки там делать?
Вы знаете, когда человек отправляется в туристическую поездку, он, как правило, заранее уже знает, что он будет делать в том или ином месте. Ну, как любая туристическая или
отдыхательная поездка. И тем не менее, в Брисбене вы бы порекомендовали где-то погулять или что-то посмотреть, или, может быть, как-то провести время в каком-то, я не знаю, парке, или, может быть, посидеть в ресторане, который вам особенно понравился. Кстати, отдельной строки в нашей каждой передаче заслуживает местная кухня в обязательном порядке.
Вы знаете, вот, как назывался тот ресторан, где мы были в Брисбене?
Окслис, я помню.
Вот, Элла скажет, да.
Я надеюсь, не Макдональдс?
Нет, он назывался Окслис.
Так, и чем он вам понравился?
Это название залива вы точно не помните. Без подсказок не воспроизведете.
Почему же я вспомнила?
А как о ресторанах заходит? Говорит, так, ну и что?
Очень вкусные такие, как, так называемые жуки подают в этом ресторане.
Правда?
Да, морские жуки.
Ракообразные.
Это нечто среднее между большой креветкой и маленьким лобстером. Но совершенно... По виду отличающиеся, более круглой формы такой.
Вкусу?
А по вкусу нежное мясо, ну, по вкусу похоже ближе все-таки на лобстер.
Это
австралийское блюдо?
Австралийское.
Чисто австралийское.
Больше нигде они не водятся.
Руками, отковыривали панцирь. Это,
конечно.
Это
как водится.
Ну, а как вы иначе лобстер будете?
Не знаю, не знаю. Нет, я просто спрашиваю.
Для пижонов, конечно.
Вот я поэтому и спрашиваю, как справились наши гости. Это же особенно интересно. как русские ребята ели вот эту крокатицу в
городе Брисбене. Крокатица из Моритон-Бэя.
Вот вопрос, который может, так сказать, начать нашу беседу о женщинах.
Так мы о кухне еще ничего не сказали.
Подождите, мы о кухне скажем. Мы скажем о кухне. Нет, в Брисбене находится кафе «Наташа». А, кафедральный православный храм в Австралии, я забыл.
Это вот, наверное, кафе.
Это Туманов так прочитал слово «кафедральный».
Ну да, кстати, кафе, да. Действительно, вот на этом целом побережье православный храм, вот один как раз Брисбен.
Значит, есть там русские все.
Да, это означает, что там, по крайней мере, там... Ну, десяток тысяч, я так понимаю, прихожан существует.
Ну, наверное.
А выглядит он абсолютно традиционно?
Да, да.
Ну, это потрясающе совершенно. Это очень смешно, это очень колоритно. Потому что...
Вы знаете, да, там же была серьезная вот иммиграция, когда наши, скажем так, вошли в контакт с китайскими коммунистами. Uh-huh. И в конце 40-х годов, в начале 50-х, Мао Цзэдун стал сильно давить, скажем так, ну, скорее даже уничтожать иммигрантов в Харбине, вот это все население Харбина, то народ стал эмигрировать, и часть иммиграции как раз оказалась в Брисбене.
Mm-hmm. Китайской или да, русской?
Нет, русские.
Вот Харбин, это же русские, город, которые во время революции переехали в Харбин,
потом
и
переехали
потом
в Австралию.
Много очень уехало как раз в Австралию, как раз в Брисбен попало. И вот откуда еще... да, появился там православный храм и целая русская община.
Потому что, знаете, нет, извините, да, я тут вообще, вы меня перебиваете, потому что я примеры привожу сегодня все не в кассу, что называется, да, не а в Австралии буду говорить, но я просто побывала в православной, русской православной церкви в Майами. Это зрелище достойное, ну, я не знаю, пера, наверное, писателя, уж как минимум сатирика, а может быть и кого-то серьезней. Потому что, ну да, но это колоритно реально. То есть я могу рассказывать подробности, вот передачи это не хватит, но я не буду этого делать, потому что сейчас мы говорим не о Майами, но это действительно такой особый совершенно мир. Это совершенно какая-то особая частица нашего мира, но она настолько искажена вот климатом, условиями жизни, особенностями страны, что
минуточку,
невозможно.
Вот это... Иван из Мельбурна нам подсказывает, что прихожане большей частью это греки, сербы и хорваты.
Ну, значит, эти 10 тысяч это от нашего гостя Олега Неретина можно умножать там вот на 3, на 4, на 5. Угу. Что еще?
Ну, да, кстати, вот, значит, Андрей спрашивает, слышал, что в Австралии мужчин больше, чем женщин. И для молодой женщины с образованием, с английским языком и без криминального прошлого двери в Австралию открыты. Это правда?
Не знаю.
Все посмотрели на Эллу.
Я не знаю.
Вы молодая женщина с образованием,
и
с английским.
Я бы знаю. Да, безусловно. Я бы с удовольствием ответила на этот вопрос, если бы знала об этом более подробно.
Я позволю себе, вот покопавшись, так сказать, в остатках памяти, я полагаю, что вопрос Андрея действительно правомерен, но он относится к тем временам, когда все-таки там еще... доминировало мужское население просто потому, что его составляли бывшие каторжники и те, кто их охранял, и администрация. Туда даже специально до начала, даже вплоть до начала 20 века завозили целые корабли девушек, которые хотели...
Капитан
там...
получал за это премию.
Да.
Да-да-да, серьезно.
Что, да, нет, но...
Что это были за девушки,
они добровольно туда плыли.
Тем не менее, да. Не то, что он...
Но австралийки очень симпатичны.
Сейчас вы нам об этом расскажете. Я так понимаю, там ничего, такие девушки были. Я поеду в Австралию.
А не хотите? Правда, там спрос на девушек уже, по-моему, падает.
Да, правда. А у меня зато... А я зато без криминального прошлого. Английский
есть, криминального прошлого нет. Перед вами двери раскрыты.
Нет, давайте так лучше, давайте так договоримся. Нам о девушках будет Олег рассказывать, а Элла нам будет рассказывать о мужчинах, а не наоборот, а то как-то неправильно как-то получается. А
согласна.
Смещается. Олег.
Ну, я хочу сказать, что вообще вот австралийцы в своей массе красивый народ. Вот красивый. И в том числе, конечно, женская половина. То есть, возможно, это связано с тем, что вообще народ улыбается. То есть, ну, я уже говорил о том, что
живет,
целыми
днями.
Нет каких-то постоянных стрессов, и народ так вот с улыбкой ходит на лице, это уже сразу украшает и мужчину, и женщину, тем более. Вот. сильная очень страна, конечно, это вот то, что народ занимается спортом. Ну, или как-то вот следит за собой.
Много Олег, там я хотела об этом сказать.
Ну, я же про женщин говорю, про женщин. И поэтому женщин много там стройных, с хорошей фигурой, с хорошими прическами, с красивыми лицами. Вот в некоторых странах, где мы были, такого не скажешь, хотя страны с красивым и известным названием. Например,
например, Россия. Красивое
известное название. Нет, ну что, Россия это один из самых красивых людей. Это, конечно, Россия. То есть это самый
особенно женщины.
Самый красивый народ это в России.
Конечно. Замученных, соответственно,
вот. Глажкой, готовкой. А вот что касается, если взять Европу, то я бы не сказал, что там вот в подавляющем большинстве как-то вот можно отметить какую-то там природную красоту людей. Угу. Ну, по крайней мере, это мое субъективное мнение. Угу. Вот, в Австралии как раз вот много красивых женщин.
Вы знаете, вот хочется на это хочется сказать, вот у нас все-таки вот этот романтический флер, который окружает Австралию, как далекую неведомую страну, мне кажется, мы от него не избавляемся, а только наоборот, сгущаем эти краски. Потому что получается, какой-то совершенно далекий, неведомый край, который купается в лучах солнца, который омывается океаном, в котором живут коалы. И эти коалы при этом прекрасно себя чувствуют. Хотя и научно-технический кенгуру. Прогресс шагает по планете. Да. И Китай периодически вбрасывает нам...
Кенгуру, кстати, невкусный.
150
метров. Здрасте, приехали.
Приехали, значит, вбрасывают нам там ядовитые какие-то зеленые вещества в нашей реке, понимаете? А получается, что есть какая-то такая страна, которая живет под солнцем, которая улыбается, которая танцует по вечерам латинские танцы на открытом воздухе.
Которые живут сумчатые волки.
Сумчатые волки? Ну, я не знаю, насколько там хорошо сумчатым волком. Я пока говорю о том, и насколько они улыбчивы. Я пока говорю о людях в первую очередь. А хочется на это возразить, так не бывает.
Тем не менее, это так.
Тем не менее, это так? Да, теперь о мужчинах, Элла, ваш выход.
Ну, что касается мужчин, вот так, чувствуется то, что океанское побережье все-таки рядом. И все плавают. И, конечно же, спортивные фигуры.
Ну, а они известные олимпийские чемпионы, австралийцы-то, это же знаменитые плавцы.
Плавцы, теннисисты и...
Теннисисты, я кроме Хьюита никого не знаю, кстати.
Нет, увлекается спортом практически.
А, играют.
Большинство населения.
Да, массовое. Да,
ага. И плевать им на футбол, наверное. Я просто так представляю.
Предыдущая команда Гуса Хитинга это была как раз сборная Австралии.
А, да, ведь, кстати. Он их тоже там куда-то...
Да, в полуфинал тоже,
какие-то там неведомые... Да, замечательно. Ну что, еще несколько слов о кухне или еще почитаем, что пишет?
А вот давайте... Вот Александр из Москвы спрашивает, правда ли, что Брисбен – это IT-столица Австралии?
Ваш вопрос.
Это Олег... ваш вопрос.
Олег Нерицын – специалист по информационным технологиям.
Вы знаете, я, честно говоря, впервые слышу, что именно Брисбен. Наверное, я спорить не буду.
Нет, там есть это.
Но все-таки я там был в отпуске и, честно говоря, работой не занимался. Хотя допускаю, что это так и есть.
Но такой славы за Брисбеном вы не знаете.
Нет, не слышал.
Нам об этом не говорили.
Не слышал.
Mm-hmm. Иначе похвастали бы, наверное.
Значит, смотрите, я посмотрела вопросы из интернета. Их тоже довольно было. Максим – программист Брисбен. Это к вопросу об IT-столице и вопросу о том, какие люди слушают.
Программисты наверняка там есть.
Слышал, что в начале прошлого столетия было несколько маёвок или рабочих собраний под красным флагом в Брисбене. Но их жестоко подавили. Что вы знаете об этом и на каких улицах это происходило?
Когда это было, он говорит?
В начале прошлого столетия.
Вы знаете...
А, в начале прошлого столетия, простите меня, это было очень модно.
Вы знаете,
в Штатах было то же самое.
Про маёвки, вот я, честно говоря, ничего не слышал, но зато могу сказать вот такой факт, который, возможно, будет интересен, что закон о минимальной оплате труда в Австралии был принят до нашей революции 1905 года.
А чего они тогда на улице-то поперлись, извините?
Вот Борис сказал, было модно. Закон о минимальной оплате труда был, по-моему, в 1903 году, я сейчас не помню. Но я просто для себя отметил, что это было до революции 1905 года.
Так это было еще даже до, это было в позапрошлом веке, 1886-1887, в Чикаго началось все это.
Это не в Австралии, Борис.
Нет, это не в Австралии. В Австралии мода это зашла потом. Вот интересно, Иван, который живет в Мельбурне, вносит небольшую
давайте, давайте,
нотку
почитаем.
Пессимизма.
Но это называется
не
ложка
сказка, дел. Это Австралия, Дёк. Пишет он. Консюмеризм, потребительство, алкоголизм,
два,
наркомания,
три,
рак кожи от ультрафиолета,
четыре.
Старики пенсии в автоматы проигрывают. Но нет идеального края.
Что ну, хорошо, что есть старикам проигрывать.
Да, было бы,
я
что
бы так
проигрывать, сказал бы
прокомментировала.
Рак кожи от ультрафиолета можно заработать и на Ямайке. Наркомания, простите, это проблема и у нас. А алкоголизм, я бы тоже этого не очень боялся. А уж потребительство, мы, по-моему, накинулись в это, по-моему, почище.
Динамика, по-моему, у нас повыше.
А вы знаете, а если я скажу слово «скучно»,
да,
то что вы на это ответите?
Да, для молодежи скучно.
Не для молодежи, я так понимаю, для пенсионеров тоже скучно.
Ну...
Скучно. Понимаете, консюмеризм, игры в автоматы, алкоголизм, наркоз, скучно.
Слушайте,
нет,
Аня...
пенсионеры не только в автоматы играют, они играют еще и в крикет, и в гольф.
Вот именно, спортивные.
Да. Да.
Такие подтянутые.
Имеют
и в теннис.
Яхты, гидроциклы, причалы возле домов ловить рыбу. Там,
и черт
там,
возьми, все
самолеты
равно скучно.
Самолеты свои, в конце концов, маленькие.
Свои самолеты, причалы свои.
У пенсионеров.
И скучно, понимаете?
Понимаете,
скучно.
Страна, где нету, ну, вот, есть средний класс и богатые, большей частью. То есть вот нету вот этого, как бы скажем, класса, который, по крайней мере, большого количества людей, которые составляют какой-то вот малообеспеченный класс.
Ну да.
Вот, и, ну, конечно, пенсионер, наверное, в любой стране имеет... менее веселую жизнь, чем люди среднего возраста.
Да еще потому, что он уже в возрасте.
Да. Но они тоже улыбаются.
Ну, по крайней мере, вот 80-летние бабушки ходят с маникюром и прическами, и на каблуках.
Молодцы.
И с макияжем.
Ну, вот такие бабушки.
Да.
Я заметила.
Не жарковато там этим бабушкам-то с макияжем,
нормально,
да еще и с прической.
А вы не жалеете.
Они в очень, очень в изящных шляпках ходят.
Да. Скажите, Олег, это вы говорили, что кенгуру невкусные?
Да, я говорю.
Да, вот за него, за кенгуру вступилась Аня, наша слушательница. Кенгуру невкусные, говорит она. Может, вы их просто готовить не умеете?
Да, я готовить их не умею. Я причем для себя отметил, что вот кенгуру в чистом виде мяса примерно как говядина советского образца. То есть, ну, такая, если, безусловно, сделать там какую-то вкусную подливу, тогда нормальное мясо.
А кетчупом залить тогда вообще можно есть.
В отличие, допустим, от австралийской или новозеландской баранины.
Баранина просто пальчики оближешь.
Да-да-да.
То есть, то, что кенгуру съедобно и нормальное мясо, я не отрицаю. Одно... Баранина рядом продающаяся, подающаяся в ресторане, гораздо вкуснее.
А у него все-таки есть какой-то особенный вкус? Или оно...
У кенгуру?
Да.
Ну вот я говорю, вот если вот...
За что их едят вообще?
Маша, вы, наверное, не помните советскую говядину.
Не дай бог.
Да, вот
она
поэтому...
просто ее не ела.
Да, да, поэтому вам сложно понять. Такое как бы старое, долговарящееся мясо. Ну, такой и вкус такой какой-то странный.
А что еще там такое вот особенное? Может, там же, наверное, какие-нибудь и овощи, и соусы, и
все.
То, что растет только
все
там.
Все овощи там есть. И
фрукты.
Да.
Все.
Нет, я имею в виду то, чего нет на остальных континентах. Это же все-таки Австралия. Она должна быть какой-то... Она просто обязана быть какой-то особенной.
Да,
тоже мне как
так вот,
баранина. А на
это,
Кавказе, на вашем любимом, что не баранина?
Я бы, наоборот, отметил, что там нету простой отечественной вишни.
Как это
не растет.
Вишня?
Ну, как-то так ее не культивируешь.
Ну, да. Не растет кокос, только черешня, да?
Черешня есть, да.
Кстати, кокос там тоже не растет.
Но продается.
Продается, конечно, но не растет.
А вишня, понимаете, какое дело?
Там утконос
есть. И не растет, и не продается.
Утконос есть.
Но я надеюсь, их не это самое, да? Их в суп не бросают?
Да нет, по-моему.
Нет,
что-то
не меню не видели.
Закон о минимальной оплате труда, восклицает Иван из Мельбурна. Не нравится вам... Иван, приезжайте в Москву. Вы знаете,
да,
как у
там,
нас...
Кстати,
у
сейчас...
нас нет этих... У нас не проигрывают старики в автоматы
вы знаете,
своей пенсии.
Между прочим, на сегодняшний день минимальная оплата труда – это $13 в час.
Умножьте это на 8, а потом, соответственно, на сколько там? На 22 рабочих дня.
Хотя, действительно, жизнь дорогая. Жизнь дорогая. И если это все помножить, на самом деле, тот, кто получает минимальную заработную плату, это малообеспеченный человек, малообеспеченный. Но я так еще вот одну минуту займу времени про... социальные всякие вещи, да, которые не бросаются в глаза сразу. В Австралии, гражданам Австралии дается платное образование высшее. Но что такое платное образование по-австралийски высшее? Среднее бесплатное. Значит, дается государственный кредит на получение высшего образования. который гражданин Австралии начинает выплачивать тогда, когда у него заработная плата превышает какой-то определенный уровень. Ну, я сейчас не помню точно, но примерно там 3000 долларов в месяц.
То есть он может получать 2999,
да, всю жизнь, платить. Всю жизнь. И кредит не отдавать в этом случае.
Да.
Вот. Это по поводу платного образования вот, и этих 13 долларов в час. За...
Слушайте, это замечательно. Борис, прочитайте, пожалуйста, с выражением это сообщение. Да, вот. А вы, уважаемые домохозяйки, приготовьте блокноты и карандаши.
Записывайте рецепт приготовления кенгуру.
Внимание!
Если замочить в уксусе, мясо кенгуру имеется в виду, пожарить, посыпать черным и красным перцем, приправить майонезом, кетчупом и горчицей,
ну, я говорю,
и налить рюмку водки, то с соленым огурчиком супер.
Это рецепт. Борис, вы узнали рецепт приготовления советской говядины в этом?
Это гениально.
Это плагиат.
Вы узнали все домохозяйки.
Помните советское мясо, видимо.
Значит, еще несколько вопросов из интернета. У нас 2 минуты остается. Я их очень быстро прочитаю. Правда ли, что Брисбен – это мегаполис сельского типа? Дмитрий спрашивает. Вот подходит ли такое определение для Брисбена? Если мы
у меня не сложилось такое впечатление. Не знаю.
Наверное,
я не согласна.
Типа, вот такое,
да, может быть, имеется в виду одноэтажность. Может так, быть. Извините, Дмитрий, без ответа. Скажите, Алексей, скажите, какой вид спорта популярен в Брисбене?
Говорили.
Говорили. Наталья из Мельбурна. Брисбен и весь штат Квинсленд – удивительный край, очень консервативный. Там была большая комьюнити, большое сообщество эмигрантов из России первой волны. Там начинались гастроли Анны Павловой и Белли Трус постдягилевского периода по Австралии. Ну, знаете ли вы деталь. Об этом?
Ну, нет, вот мы про не русскую эмиграцию, про Харбин я сказала, а про...
Ну, в общем,
это... Я слышал, что в Брисбене есть своя трамвайная сеть. Это Майкл нам из Денвера пишет. Похожа ли она на денверскую сеть? Можете ли сравнить?
Как мы съездим в Денвер, мы вернемся и расскажем.
Я была в Денвере, но я не помню там трамвай. Извините, ради бога. Популярна ли она среди горожан?
Трамвай есть.
Трамвай популярен ли этот общественный транспорт среди граждан?
Да, популярен, потому что как бы вот он...
Удобно.
Ну, удобно.
И самое вот... главное, а трамваи, они тоже по левостороннему принципу ездят?
А посередине.
Сложно ли получить австралийское гражданство?
Это пусть обращается в австралийское посольство.
Это не к нам. Скажите, больше всего все-таки самое яркое... Я люблю этот вопрос задавать. Вот у вас прям полминутки. Самое яркое впечатление, самое важное, самое красивое, самое интересное, ради чего стоит ехать в Брисбен. Именно для вас, что у вас осталось в душе?
Положительную энергию получить.
Ради того, чтобы понять, что такое Австралия.
А что вы поняли?
Я поняла, что это просто сказочная страна.
Все-таки она существует.
Да.
Вот так.
В моем представлении это так.
Мы благодарим наших гостей. Кандидат философских наук, журналист Элла Кириллова, Олег Неретин, специалист по информационным технологиям, руководитель главного информационного вычислительного центра Роскультуры. Господа, сказочная страна существует, называется она Австралия. Один из ее крупнейших городов – это Брисбен, историю которого мы сегодня вам и рассказывали. Спасибо, всего доброго.
Трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».